Глава 13. Милях в двух к северо-востоку от Катоны сворачиваешь шоссе направо, проезжаешь между двумя каменными столбами, дальше по грунтовке, которая вьется по склону холма, и перед тобой появляется старинный особняк с высокой остроконечной крышей. Навскидку он уступал размерами особняку Фроста на Лонг-Айленде. Комнат 25, может и меньше. Дом окружали деревья и прочие штуки с ветками и листьями, большие и малые. Также повсюду, куда ни посмотри, виднелись обширные лужайки, но стригли траву на них, по-моему, не очень усердно. Впрочем, я не специалист по стрижке травы. Сол остановил Хэрон в футе от кустов, обрамлявших площадку перед домом, и мы вылезли из машины. Он был за рулем, поскольку Хоторн сёкл, и я решил, что надо бы перекусить, пока мои спутники все не слопали. А вести автомобиль одной рукой мне не нравится. Уплетая ситрину, сыр и пирог с ревенем и запивая еду вином, Ноэль ухитрился рассказать нам об этом доме и ответить на вопросы, которыми мы его закидали. Наиболее вероятным укрытием представлялся сам особняк. В конюшне, где больше не держали лошадей, и на псарне, где уже не было собак, вряд ли нашлось бы подходящее местечко. К тому же Джимми, взбреди ему в голову такая мысль, рисковал попасться на глаза смотрителю. Гараж, пристроенный к дому, тоже, по всей видимости, можно было вычеркнуть. Единственным наружным строением был каменный домик на 6 комнат сзади особняка. Там проживала прислуга, а сейчас обитал только смотритель. Возможность того, что Джимми обернул сумку в целлофан и зарыл где-то во дворе, мы в расчет не принимали. Смотритель наверняка заметил бы. Нет, искать следовало в большом доме, но не в погребе, куда смотритель мог заглянуть по какой-то своей надобности. Едва мы вылезли из машины, из-за угла появился мужчина. Высокий, худощавый, в красной шерстяной рубашке и джинсах. Судя по щетине на лице, не брился он дня 3 как минимум. «А, это вы, мистер Теддер», — воскликнул он, узнав Ноэля. «На своих двоих», — откликнулся Ноэль, протягивая руку. То ли он был тайным сторонником демократии, то ли дурной пример Вулфа оказался заразительным. «Как дела, Джейк?»
«Идут потихоньку». Джейк покосился на нас. «Крышу посмотреть приехали, да?» «В пятницу был дождь, и она снова протекла. Я позвонил вашей матери».
«А она скверно себя чувствует?»
«Еще бы», — кивнул Джейк. «Жаль мистера Вейла. Копы меня донимали. Ну что я мог им рассказать? Тут вообще целую неделю всякие шлялись. А у меня разговор короткий». Его рука скользнула в карман джинсов и извлекла револьвер. Старый черный Марли 32-го калибра. «Кролька я, может, и не попаду, но припугнуть кого надо запросто». Он погладил рукоять револьвера и сунул оружие обратно в карман. «Отвезти вас в комнату вашей матери, где протечка случилась?»
«Не утруждайтесь, Джейк!»
Писклявый голосок Ноэля вдруг сделался ниже тоном, словно парень начал взрослеть.
«Мама на этой неделе не приедет. Мои спутники-детективы из Нью-Йорка. Они хотят осмотреть дом. Думают, будто смогут найти что-то полезное. Ну, вы же знаете, какие они, эти сыщики. Дверь открыта?»
Джейк снова кивнул. «Задняя. Та, что ведет на кухню. Я сам готовлю на кухне, и там же ем. Утвари всякой там побольше. Ваша мать разрешила. Хорошо, что у меня была яичница с беконом, когда мистер Вейл приехал. В среду утром. Жуть, конечно. Совсем недавно живой был. А насчет сыщиков я теперь знаю. Насмотрелся».
Он поглядел на нас.
«Без обид, ребята».
Очевидно, кому-то следовало ответить. И этим кем-то выступил я. Нас обидеть нелегко. К тому же мы, смотрители, со сторожами навидались.
«Ну еще бы!» — он фыркнул. «Еще бы! Вам моя помощь нужна, мистер Теддер?»
«Нет, спасибо. Мы сами справимся. Сюда, Гудвин».
Ноэль направился к тому углу дома, из-за которого недавно вынырнул Джейк. Мы последовали за ним. Чтобы доказать, насколько мы опытны и умелы, я мог бы досконально расписать следующие 40 минут. Но толку от этого было бы чуть. Ноэль доходчиво объяснил, что вариантов не так уж много,
Джимми Вейл был человеком городским, а потому в загородном доме осваиваться не спешил. По сути, он обустроил только свою личную комнату. Ее мы обыскали в первую очередь. Два шкафа, нижний ящик стола, везде пусто. Что было делать дальше? Кровать из ореха оказалась громадной и с балдахином. Под ним нашлось в избытке всяких деталей гардероба. Но больше ничего. Мы обшарили дом сверху донизу, даже провели 10 минут в погребе, точнее в кладовке, где обнаружили, среди прочего, какие-то старые сумки. Заглянули в гараж, способный вместить 5 машин, и там в углу приметили нечто, внушившее было надежду, огромный старомодный сундук. Правда, он стоял на виду, и любой при желании мог поднять его крышку, я так и сделал, и словно перенесся в годы своего детства, в Огайо. У меня в картонных коробках хранились птичьи яйца, которые я собирал 2 года. А здесь мы нашли множество отделений, где лежало одно яйцо, где сразу 2 или 3. Я спросил Ноэля, не он ли все это богатство собирал. Но он ответил, что птичьими яйцами увлекался его отец, и что в сундуке должно быть более 300 яиц. Я вынул верхние ячейки и увидел другие, где хранились яйца покрупнее. Подошедший взглянуть Орри предложил: «Давай заберем. 500 000 они не стоят, но что-то за них дадут». Я поставил вынутые ячейки обратно и уже закрывал крышку, когда снаружи послышался рокот мотора. Гаражные ворота были закрыты, рокот доносился слабо, но я на слух не жалуюсь. Парковка, на которой мы оставили Херен, располагалась с этой стороны дома, однако не прямо перед гаражом. Дверь, через которую мы вошли, была распахнута настежь. Я осторожно подобрался к ней, выглянул наружу и мгновение спустя услышал знакомый голос. Марго Тедер спрашивала у Джейка, чья машина припаркована у дома. Джейк честно признался, что мистер Ноэль Тедер привез 4 детектива из Нью-Йорка, и те обыскивают дом. Марго поинтересовалась, что они ищут. Джейк ответил, что не знает, и тогда Марго громко крикнула. Я и не подозревал, что она умеет так вопить.
«Ноэль! Ноэль!»
Я решил, что в гараже переговоры вести будет удобнее, чем снаружи, и крикнул в ответ: «Мы тут!» А затем сообщил Ноэлю: «Это ваша сестра».
«Догадался уже. Чтоб ее!»
«С вашего разрешения я сам с ней поговорю».
«А, попробуйте. Она вам рта раскрыть не даст».
«Да чего же приятно работать с теми, кто умеет правильно распоряжаться временем». Сол начал двигаться в тот же миг, когда я крикнул, что мы в гараже. А Фред с Ори шевельнулись секундой позже. Я сам отодвинулся от двери и потянул за собой Ноэля. Когда Марго возникла в дверях и направилась к Ноэлю, за ней шагал Джейк, а за Джейком следовал дядюшка Ральф. Трем моим спутникам оказалось достаточно сделать шаг другой, чтобы преградить новоприбывшим путь к отступлению. Причем Сол и Ори очутились на расстоянии вытянутой руки от кармана, в котором лежало оружие Джейка. Нет, действительно приятно, чего уж там. Я встал рядом с Ноэлем. Марго смерила меня презрительным взглядом, потом сурово поглядела на Ноэля и произнесла:
«Братец, ты болван. Убирайся отсюда и свою банду прихвати».
«Этот дом не только ваш, мисс Тедер», — вежливо заметил я. «И ваш брат прибыл сюда первым. А что, если он велит вам убираться?» Она предпочла меня не услышать.
«Живо, Ноэль! Забирай этих олухов и уматывай!»
«Сама уматывай», — процедил Ноэль.
«И вообще катись к черту!»
Она скорчила гримасу и шагнула к двери. «Стойте!» — окликнул я, слегка повысив голос. «Остановите ее! Сол, тебе лучше вмешаться». «Уже!» — коротко ответил Сол и поднял руку, показывая револьвер, выхваченный из кармана Джейка. Марго увидела оружие и замерла. Фред и Ори загородили собой дверной проем. Дядька Ральф пробормотал что-то неразборчивое. Джейк уставился на Марго, перевел взгляд на Ноэля, снова посмотрел на Марго. Сол стоял позади него, и смотритель не подозревал, что его успели обезоружить.
«Вы не станете стрелять», — заявила Марго.
Отдаю ей должное, ее голос не дрожал. «Нет», — отозвался я ей в спину, — «стрелять он не станет. Но разве это нужно? Пятеро против троих, считая вас и допуская, что Джейк на вашей стороне. Как вам сообщили, мы кое-что ищем, и наши поиски еще не закончены. Ноэль предложил вам уйти, но лично я думаю, что вы трое должны подождать в гараже. Иначе кто-нибудь из вас доберется до телефона, и нам опять помешают. Яне пришлось прерваться, потому что Маргу направилась к двери. Она остановилась перед Фредом и Ори, почти касаясь их, и распорядилась. «Отойдите!» Ори усмехнулся. Он уверен, что умеет улыбаться девушкам. Обыкновенно его улыбка и вправду на них действует. «Мы бы с радостью, да только вот приклеились. Не знаю, когда мы закончим», — добавил я. «Но у стенки есть пара стульев. Фред, Ори, вы, Джейк, срочно позвоните моей матери!» Голос Маргу по-прежнему не дрожал, но в нем послышались визгливые нотки. Рука Джейка поползла к карману джинсов. Даже жалко, что оружие у него забрали. Было бы любопытно увидеть, ловко ли он обращается с револьвером. Рука нащупала пустоту, челюсть Джейка отвисла. Он обернулся и обнаружил позади себя Соло. «Все в порядке», — сказал тот. «Я верну, обещаю». Джейк обратился к Ноэлю. «Ну и парней вы привезли, мистер Тедер». «Извините, мисс, от меня, похоже, толку мало». «Молодец», — похвалил я. «Фред, Ори, оставайтесь тут и присматривайте за нашими гостями. Мы с Ноэлем и Солом еще разок пройдемся по дому». Хотя мне тут пришло в голову, что я кое-что упустил. Сейчас проверим. Я подошел к огромному сундуку в углу, поднял крышку, достал верхние ячейки и аккуратно опустил их на пол. Затем взялся за петли по бокам второго слоя ячеек, потянул на себя и вверх, и едва не уронил. На дне сундука покоилась старая кожаная сумка. Мне потребовалось 3 секунды на то, чтобы овладеть собой, после чего я медленно извлек ячейки, опустил их на пол и подозвал Ноэля. «Взгляните-ка». Он приблизился, посмотрел на сумку, схватился за ручки и вынул наружу. В этот миг я осознал, что он действительно сумел встать на обе ноги. Признаться, я ждал, что он пропищит что-нибудь вроде «Матери Божией, что за чертовщина?». Однако Ноэль промолчал. Он просто вытащил сумку, поставил ее на пол, расстегнул пряжки и открыл. Внутри было столько приятных взору зеленых бумажек, сколько я в жизни не видывал в одном месте. Я огляделся. Персел стоял рядом со мной, за ним Джейк, а Сол подпирал их с тыла. Маргу двинулась к брату, почти не шевеля бедрами. Ноэль, присев на корточки, накрыл ладонью верхние банкноты, запрокинул голову, покосился на меня и сказал:
«Я ему не поверил, но решил поехать. Терять-то было нечего. Откуда, черт подери, он узнал, что деньги здесь?»
Ори, по-прежнему стоявший в дверном проеме вместе с Фредом, подал голос. «Чтоб мне пусто было! Нашли-таки!» Марго что-то лепетала, но я не стал прислушиваться, а Персел все бормотал себе под нос. Я посмотрел на наручные часы. Стоит отметить точное время, в которое ты отыскал $500,000. Без 8:03. Я осторожно поместил ячейки обратно в сундук, опустил крышку и вернулся к Ноэлю, который успел закрыть сумку и тоже совершенно не обращал внимания на лепетание сестры. «Ладно», — произнес я, — «мы уезжаем. Сол, помоги Ноэлю отнести сумку в машину». Я протянул руку. «Отдай мне револьвер.
Я его разрежу и оставлю в кухне на столе. Фред, Ори, проводите Солу и Ноэля. Я побуду на кухне, постерегу телефон, пока вы не заведете мотор и не отъедете. Посигнальте, я выйду. Мисс Эддер, если вы приехали проверить протекающую крышу, не пренебрегайте этим из-за нашего присутствия. Как сказал мистер Вулф вашему брату сегодня утром, протекающая крыша требует внимания.